Знаете, тут интересно получилось, что пастор Данил, который вчера проповедовал, он поменял проповедь свою буквально утром, когда проснулся. Перед этим пастор Владимир за несколько дней поменял проповедь. И они поменяли проповедь примерно в то направление, о котором я хочу сегодня продолжать говорить. Поэтому здорово, если вы были вчера, вы немножко в теме. Вообще, я сегодня хочу говорить о том, что дорогу осилит идущий. И в контексте сложных периодов, и в контексте важных решений, когда мы решаемся сказать Богу «да» и отозваться на Его призыв, я сегодня хочу с вами продолжать размышлять. И я думал о том, с чего я начну. И можно, пожалуйста, видеослайд следующий?
Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
Да, смотрите, я... Не, может, не хлоп, не надо. Это мне очень напоминает меня. Ну, я думаю, что вы себя в этом узнаете. Мы как люди, мы хотим, чтобы наш жизненный путь и даже наши дела, они были очень прогнозируемы и очень понятны. Когда мы что-то не понимаем и чего-то не знаем, и у нас нету достоверной полной информации, нас это пугает. Страшно? Очень страшно. Мы не знаем, что это такое. И это сбивает с толку, потому что в целом очень часто мы не можем до конца прогнозировать и понимать свою жизнь, как она построится и что с ней будет происходить. Это знаете, когда, например, из банального, если ты решился с другом куда-то пойти, у вас был такой друг, который ведет вас куда-то и говорит, да, тут рядом пару шагов. И ты такой, ладно, пойдем. А шагов оказалось не пару, а пару тысяч, например, да. И, в общем-то, ты согласился, потому что не знал, что тебя ждет. Но в следующий раз, когда этот друг предлагает тебе куда-то сходить, тебе страшно и очень страшно, потому что мы не знаем, что это из себя будет представлять сейчас. Непонятно, куда он тебя заведет и куда направит. Но это касается не только, не знаю, похода с другом куда-то, похода к зубному или каких-то таких мелких вещей, когда порой мы не знаем того, что касается нашего будущего, нашей судьбы, работы, будущей семьи или еще чего-то, это по-настоящему угнетает и по-настоящему пугает. Но сегодня я хочу говорить не только о страхе, но и о хороших вещах. И я предлагаю вам сейчас сделать так. Мы сегодня с вами обратим внимание на историю Иосифа. Помните такого? Давайте я вам напомню. Это Бытие, 37 глава, с 5 по 11 тексты. По 10, извините, с 5 по 10 тексты. Бытие, 37 глава, с 5 по 10. «И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Он сказал им, выслушайте сон, который я видел. Вот, мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. И сказали ему братья его, неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами? И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря, вот я видел еще сон, вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне. И он рассказал отцу своему и братьям своим. И побранил его отец, и сказал ему, что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Иосиф был мечтатель. Ему Бог показывает сон, и он в простоте идет его рассказывать братьям, отцу, о том, что настанет момент, когда вы все мне поклонитесь. При этом, смотрите, это евреи. Это многие-многие годы до нашей эры. Иосиф – младший брат. То есть с точки зрения культуры, ну, Иосифу ни при каком раскладе никто не должен был кланяться. Он самый младший. У него 11 старших братьев. У него отец. И он говорит, что настанет момент, когда вы все мне поклонитесь. И самое интересное. До этого Иосиф делал не самые хорошие вещи с точки зрения братьев, а написано, что он доносил до отца худую молву о своих братьев. То есть, видимо, его старшие братья вели себя не лучшим образом, и он об этом говорил отцу и побуждал его как-то, ну, попробовать на них повлиять. Он не высказывал это им сам, он не нарушал субординацию, он шел к отцу и рассказывал, как братья плохо поступают. копилось у них как бы вот этот момент, да, неприятный, что стукач вроде как. Потом сны дерзкие снятся, он еще рассказывает их, он еще не раз их рассказывает. И копится, копится, копится. И знаете, я хочу заметить интересную штуку, спойлер, братья решили его убить. Чуть позже мы об этом прочитаем. И тут сразу хочу расставить интересный момент. Слушайте, мне кажется, что между Иосифом и братьями была очень большая разница. Потому что в то время, как Иосиф получает сны от Бога, и в то время, как Иосиф получает от него откровения и мечты, братья, не задумываясь, буквально из-за обид, из-за снов, решают, что, ну, пожалуй, его убьем. Надоел, достал. Можно и прибить. Плюс к этому какие-то дела, о которых нам не говорят, постыдные, о которых он передает отцу. То есть, в принципе, братья Иосифа были не самые примерные люди, но мы видим Иосифа. Он молодой 17-летний парень, который получает от Господа откровение, в то время как его братья ведут себя негодно и подают ему негодный пример. Он, видимо, остается верным Богу и во снах получает пророчество и планы на свою жизнь. Бог показывает ему те мечты, которые у него есть об Иосифе. И теперь мы двинемся вместе с Иосифом в очень долгий и непростой путь. Можно, пожалуйста, следующий слайд? У него был долгий путь. Я думаю, что вы его помните, но сейчас я предлагаю освежить в памяти и пройтись прямо по этапчикам. Давайте, дальше. Там будет такая лесенка. Смотрите, мы в самом низу. Иосифа отправляют к братьям. Его братья ушли пасти скот. И несмотря на то, что братья его не любили, несмотря на то, что он понимал, что он делает какие-то недобрые вещи, когда отец ему говорит, пожалуйста, сходи, проведай братьев, он соглашается и идет. И тут речь не о том, что он вышел на соседнее поле. Смотрите, в Библии написано, что Иосиф находился, если мы посмотрим сегодняшнюю карту, примерно в 140 километров от братьев. Тем не менее, он встает, идет, доходит до города, о котором сказали, там ему говорят, слушай, твои братья ушли в том направлении, он доходит еще до следующего города, суммарно пройдя примерно 140-160 километров. Тут исследователи Библии разделяются. Но не суть. Представляете, тот самый Иосиф, у которого есть нехорошие, непримерные братья. Отец говорит, пожалуйста, проведай их. Он говорит, не вопрос, я пойду, я пешком пройду 140 километров, я просто сделаю то, что просит отец, я позабочусь о них, я посмотрю, все ли в порядке с ними и со скотом. Он это делает. И, завидев его, братья думают, о, идет вот тот самый, который стучит, которому снятся дерзкие сны, и он нам их рассказывает. Они решают его убить, старший брат за него вступается и говорит, слушайте, ну давайте не будем убивать. Он хотел сделать так, чтобы его вернули домой к отцу, но потом мы читаем в Бытие дальше, что проходили купцы Мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 серебряников, а они отвели Иосифа в Египет. Другими словами, Иосифа продают в рабство. Родные братья, сложный момент, сложный путь, но тем не менее жизнь продолжается, Иосиф идет вперед, он оказывается в Египте, и знаете, в Египте с ним происходит очень необычная история. Это уже 39 глава Бытия, с 1 по 6 тексты. «Иосиф же отведен был в Египет и купил его из рук измаильтян, приведших его туда, египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме Господа своего, господина своего египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И он поставил его над домом своим. И все, что имел, отдал на руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа, и было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле. И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. И Иосиф же был красив станом и красив лицом». Возвращаемся к нашей лесенке. Иосиф продолжает идти, и у него начинается крутой карьерный рост. Его покупает очень знатный, очень значимый для фараона человек, начальник телохранителей, Потифар. Он берет свой дом и понимает, что, видимо, то, что Иосиф по-прежнему остается верен Богу, что он по-прежнему остается примерным евреем, он продолжает Богу, видимо, служить, Бог благословляет его, благословляет очень сильно. Все, что он делает Иосиф, все обречено на успех. И даже несмотря на то, что это богатство и это ресурсы Потифара, египтянина-язычника, ради Иосифа Бог говорит, что я благословляю этот дом, и у Потифара просто финансово все круто. В какой-то момент написано, что он даже перестал это держать в руках. Он просто ел потому что Иосиф настолько наладил работу, держа все хозяйство в руках, что он, его хозяин не думал ни о чем. Все, что у него было, он проснулся, встал, еда есть, деньги есть, слуги работают, все классно. Иосиф просто взлетает по карьерной лестнице, он управитель дома у очень знатного чиновника. Написано, что Иосиф стал красив лицом, статен, то есть у него было красивое тело, приятное лицо, он классно выглядел. И жена этого Потифара решила Иосифа соблазнить, она хотела с ним переспать, но мы помним, что Иосиф парень непростой. Он верен Богу, он верен своим моральным принципам внутренним, он отказывается, он не хочет, он избегает. В итоге, к сожалению, в жизнь Иосифа приходит клевета, и его сажают в тюрьму. Только вчера Иосиф был значимым человеком, был топ-менеджером в очень богатой компании, а сегодня он просыпается в тюрьме, потому что одна похотливая женщина просто оболгала его. Грустно и печально. Вроде бы вот рабство было позади, уже был свет впереди, то, что все классно, классная жизнь. Но снова в жизни Иосифа приходит проблема. И самое интересное, мы читаем дальше. У Иосифа был, видимо, какой-то особый дар от Бога. Это Бытие, 39 глава, 21-22 тексты. «И Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И тогда начальник темницы отдал в руки Иосифа всех узников, находившихся в темнице, и во всем, что он там не делал, он был распорядителем. Начальник темницы и не смотрел ни зачем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех». Вроде Иосиф в тюрьме, вроде ничего хорошего. Но мы снова видим, что в жизни Иосифа снова приходит успех, что он снова распорядитель тюрьмы, будучи сам заключенный, становится распорядителем тюрьмы, отвечает за других заключенных. И даже туда Бог приходит процветанием. Хотя, казалось бы, это тюрьма. Потом там произошел еще один интересный эпизод. Бог продолжает к Иосифу приходить своей силой. Иосиф может толковать сны. Он получает дар от Бога. И он помогает двум слугам фараона, Хлебодару и Виночерпию, разобраться с их снами. И более того, он правильно истолковывает их сны. Одного из этих слуг фараона оправдывают, выводит из темницы, и Иосиф напоследок ему говорит: «Пожалуйста, когда увидишь фараона, замолви обо мне словечко, чтобы меня отсюда выпустили, меня оболгали, я не должен здесь находиться». И знаете, что происходит? Про него забыли. И еще 2 года Иосиф сидит в тюрьме. После этого, если хотите прочитать, там интересная история, как фараону снятся сны. И только Иосиф смог их растолковать о будущих, сначала хороших временах, потом о будущем голоде в Египте. Он помогает фараону правильно выстроить политику, то, как он будет действовать и работать. Он в итоге помогает избежать серьезного продуктового кризиса. И написаны про него такие слова. Это уже 41 глава, 38 по 40 тексты. «И сказал фараон слугам своим: найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий? И сказал фараон Иосифу: так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя». И 46 текст. «Иосифу было 30 лет от рождения, когда он пристал пред лицо фараона, царя египетского. И вышел Иосиф от лица фараонова и прошел по всей земле египетской». Слушайте, возвращаемся снова к лесенке. 2 года тюрьмы. Ни за что. Просто за то, что ты отказался переспать с замужней женщиной. За то, что Иосиф остался верен своим принципам, он попадает в тюрьму на 2 года. Но после этого снова невероятным чудесным образом Иосиф встречается с фараоном, и когда он помогает ему растолковать сны, Иосиф оказывается на высоте. Фараон говорит, что теперь тебя будет слушаться я и весь мой народ. Теперь ты, по сути, управляешь страной. Престол за мной, да, право царства за мной, да, но управленец теперь Иосиф. И мы снова видим, как бедный Иосиф, который только недавно провел в тюрьме 2 года, становится лицом номер 2 в стране. От парня, который когда-то попал в рабство, до человека, который становится 2-м лицом в стране. Но, слушайте, помните, когда-то давно Иосифу снился сон о том, что однажды его братья, его отец, его мать преклонятся перед ним. Когда-то давно Бог ему давал мечту, что наступит день, когда, несмотря на то, что он самый младший сын в семье, он станет номером один, и что перед ним будут преклоняться. Дальше происходят интересные события. Действительно начинается голод, который Иосиф предвидел, который он растолковал через сны фараона. И в стране, где жил Иосиф, тоже начинается голод. Его братья, его отец слышат, что в Египте хорошо, что в Египте успели приготовиться, там достаточно еды, там достаточно запасов, они решаются идти туда, чтобы пробовать хотя бы купить еду. Они это делают один раз. Иосиф видит своих братьев, которые пришли к нему за едой. Он продает его им. У них там интересная есть история. Прочитайте полностью, очень большая, там есть свои нюансы. И в какой-то момент братьям приходится идти еще раз, потому что ту еду, которую они купили, закончилась. Новую они вырастить не в силах. Они приходят, и более того, они приходят с тяжелым сердцем, потому что Иосиф, ну, дабы проверить их, выставил им различные условия. И теперь Бытие, 43 глава, 26-27 тексты. «И пришел Иосиф домой, и они принесли ему в дом дары, которые были на руках их, и поклонились ему до земли. Он спросил их о здоровье и сказал, «Здоров ли отец ваш старец, о котором вы говорили? Жив ли еще он?» Они сказали, «Здоров раб твой, отец наш, еще жив». И преклонились они и поклонились». Все. Сны становятся явью. Тот Иосиф, которого братья ненавидели за то, что он сказал, что однажды настанет день, когда вы преклонитесь предо мной, наступил. Иосиф больше не тот маленький и младший в семье. Иосиф теперь сильный взрослый мужчина с огромным влиянием, с огромным достатком, который способен вершить судьбу своих братьев. Но знаете, тут есть один момент. Иосифу на начало истории было 17 лет. 17 лет было Иосифу. В моменте, когда он вышел из дворца фараона и прошел по всей земле египетской, ему было 30 лет. Как у вас математика в школе? Сколько 30 минус 17? Молодцы. 13 лет. С тех пор, как Иосиф увидел сон о большой мечте, которой по меркам того народа и того времени не суждено никогда сбыться. И между тем моментом, когда его братья преклоняются, проходит целых 13 лет. Иосиф не был человеком, у которого вот так все случилось. Иосиф был человеком, который прошел через сложнейшие испытания перед тем, как Бог привел его к той мечте, которую он показывал когда-то давно во снах. Иосиф не был человеком, который, там, из рекламы ВКонтакте, молодой миллионер, 18 лет, и вот эта вся тема. Это был долгий путь, это был очень сложный путь. Но Иосиф продолжал идти. И знаете, вот тут у меня закрадываются интересные вопросы. А согласился ли он бы на этот путь, если бы знал, через что ему предстоит пройти? Зная путь, согласишься ли ты сегодня пойти туда, куда тебя зовет Бог? Возможно, если бы Иосифу сказали: «Иосиф, однажды ты станешь очень значимым и важным человеком». И более того, если мы с вами немножко расширим историю, Бог использовал Иосифа намного масштабнее, чем просто дал ему какую-то власть. По сути, Иосиф сначала спасает свой народ от голодной смерти, потому что он, как человек властный, позволяет его семье переселиться в Египет, устраивает их там. И те 12 колен, о которых говорил пастор Даниил, вот, это Иосиф и его братья. Сначала Иосиф спасает от голодной смерти еврейский народ и позволяет ему выжить в непростое, сложное время. А затем, даже не подозревая и не зная, он приводит в действие Божье откровение и пророчество, которое Бог давно-давно дал Аврааму. В Бытие Аврааму было сказано: «И сказал Господь Аврааму, узнай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет». 17-летний парень Иосиф, младший сын в семье, которого не любят братья, который показывает ему плохой пример, решает следовать за Богом, решает верить в мечты, которые он дает, не боится о них рассказывать и не боится следовать за ними. Становится человеком, который спасает целый народ от голодной смерти, и после этого становится тем человеком, который приводит в действие Божий план, который был дан еще Аврааму. Это огромная мечта. Это мечта, которая не помещается в разум, когда ты думаешь, что по меркам Востока это был человек, которому не на что было надеяться. Он был младший из 12 детей. Он не первенец, у него нет права первородства, у него нет бонусов. Но он становится очень большой, значимой фигурой для своей семьи, для целого народа. Так вот у меня вопрос. Согласился ли он бы отправиться в это путешествие за мечтой, зная путь, который он придется пройти? Ну, типа, знаете, Иосиф, как тебе насчет посидеть в тюрьме 2 года и быть проданным в рабство? И тебя там где-то еще по пути будут пытаться продать туда, то сюда, отношение к тебе как к товару. Я не думаю, что он бы сказал: о, классно, я иду, супер. И можно мне сейчас, пожалуйста, сюда на сцену пару человек? Мне нужны компактные люди. Я, с вашего позволения, прекрасных молодых подростков позову. Вот Матвей, Даня и Артур. Давайте-ка бегом сюда. Нужна помощь. Я сейчас все расскажу. Тут просто очень простой есть наглядный пример. Не я его придумал, но он показался мне максимально наглядным и понятным. Да, занимайте стулья, какие вам больше нравятся. Я расскажу, почему я позвал их. А, потому что они маленькие и слабые. Ну, вы сейчас поймете, почему. А смотрите, вот у нас тут сидит Матвей. Давайте, Матвей у нас сегодня играет роль. Он человек такой, ну, который не особо хочет вставать со стула и куда-то идти. Ему это ничего не нужно, ему нравится на этом стуле, он не собирается его покидать. Договорились? Матвей, понял роль? Это Данил. Он парень такой, вроде как бы идейный, но чуть-чуть надо подтолкнуть, капельку, чуть-чуть. То есть если его позвать помочь, он с удовольствием пойдет. И вот это Артур, его даже звать не надо. Он просто готов вскочить и бежать. Ты понял, да, свою роль? Давайте смотрим. Артур, друг, смотри, видишь вот тот выход со сцены? Нужно встать и вот просто выйти с него. Супер, Артур, спасибо. Ты можешь на место сразу проходить. Да. Это вот Даня. Даня, я знаю, что ты парень такой, что нужно помочь. Пойдем, прогуляемся с тобой до того выхода со сцены. Давай, пойдем. Все. Даня, молодец. Давай, иди, я в тебя верю. Все, гуд. Все, дошел. Даня, молодец. Чуть-чуть нужно было помочь. Матвей, брат, пойдем. Не хочется? Ну, может, пойдем все-таки сходим, пожалуйста. Ну надо, Матвей, надо. Вообще не пойдешь. Ну, я обещал, что я силу не применяю к ним. Я могу его... Вы согласны, что при желании я могу его выдернуть со стула, да? Но я этого делать не буду, потому что я уважаю своего брата и дергать его не буду. Ладно, все, спасибо большое, теперь можешь присаживаться. Да, парни, спасибо, вы молодцы. Я к чему это говорю? Мы иногда, как эти ребята, нам Бог иногда показывает в голове мечты через молитвы, поклонения, через Библию, через пасторов. Он показывает высоты, цели, порой недосягаемые, но которые очень манят. И он даже иногда говорит, что давай, двигайся туда. Я приготовил для тебя что-то большое. Но и мы даже, знаете, мы, например, говорим про пробуждение в России, про то, как будет спасаться молодежь. И мы молимся, мы прославляем, собираем конференции, даже говорим: Дух Святой, пожалуйста, направляй, Дух Святой, пожалуйста, веди, чтобы было мощное поклонение, мощная евангелизация, мощные проповеди, чтобы мы выходили на служение, чтобы занимали свободные места в церквях, чтобы не сдавались. Но есть один нюанс. Дух Святой может направить только того, кто двигается. Того, кто сидит, направлять не получается, его некуда направлять. Он никуда не встал и не пошел. Направить можно только того, кто находится в движении и кому нужно просто задать направление. Мы можем с вами сколько угодно молиться о пробуждении, можем с вами сколько угодно просить Духа Святого нас направлять, можем сколько угодно выходить к служителям и просить, чтобы нас благословили, чтобы мы нашли свое место в церкви, свое служение. Но если мы по-прежнему сидим на кресле и не собираемся с него никуда вставать, и не собираемся с него никуда двигаться, у меня есть подозрение, что Дух Святой нас никуда не приведет. Потому что направлять можно только того, кто движется куда-то. И вот здесь появляется наш человеческий момент. Может быть, я бы и пошел в этот самый путь, куда меня направляет Господь, но я не знаю всех подробностей, и мне страшно, очень страшно, потому что я не знаю, что это. А вот тут я возвращаюсь к Иосифу. Пошел бы Иосиф за своей мечтой, пошел бы Иосиф исполнять Божье предназначение, чтобы спасти еврейский народ от голода и чтобы Божье повеление о рабстве, которое будет в жизни этого народа, исполнилось. Если бы он знал, что его предадут братья, продадут в рабство, потом он будет подниматься по карьерной лестнице, и он снова потеряет все, и он окажется в тюрьме. И ему снова придется с самого низа подниматься обратно наверх. Согласимся ли мы сегодня идти за мечтой, если Бог нам сегодня покажет, через что нам придется пройти? Дорогу осилит идущий. И мне кажется, что нам, как молодежи, которая ходит в церкви и на молодежные служения, пора признать, что мы, ну, не в самом лучшем состоянии, как церкви. Но в том плане, что сколько вы знаете молодежных служений, в которой хотя бы больше 200-300 человек, кроме слова жизни, в Москве, в многомиллионном городе? Я не знаю. Может быть, пару наберется по России. Когда у нас последний раз крестились группы крещаемых, где было хотя бы 10-20 человек молодежи, ну хотя бы 5 в маленьких церквях, когда мы это последний раз видели с вами? Мы это очень давно не видели, к сожалению. Да, может быть, у нас есть дети верующих родителей, которые тоже молодежь, но я говорю не об этой молодежи, я говорю о тех, кто сегодня, к сожалению, прожигает жизнь, не имея цели, не имея спасения. Я вот о них сегодня говорю. Павел Иванович вчера об этом говорил. И у Бога есть для нас большой план, для каждого. Для каждого из вас есть большая, классная мечта. Для каждого из вас есть особое место в теле Христовом и в служении. Для каждого из вас есть большое, классное призвание. Но мы сегодня, как люди, боимся порой в него вступать. Потому что мы не понимаем, какой будет маршрут, как я пойду, а с чем я столкнусь. Они продадут ли меня в рабство, не бросят ли меня в тюрьму на 2 года, как Иосифа? Ну или другими словами, не придется ли мне отказаться от своей карьеры? Или от планов переехать в другой город? Или не придется ли мне сегодня решить, что я не буду поступать в то очень крутое учебное заведение, потому что для того, чтобы исполнить Божью мечту, мне нужно оставаться в родной церкви, в родном городе? Не придется ли мне сегодня вздыхать, потому что, возможно, одноклассники и одноклассницы уже живут половой жизнью, тусят и кайфуют, а я сегодня храню себя для того самого, потому что у меня от Бога мечта. Классная, здоровая, верующая семья. И этих вопросов много. И нам, как людям, очень страшно, потому что мы не знаем, через что мы пройдем на пути к мечте. Но я понимаю, что сегодня Бог нам этого часто не показывает, потому что если Он нам расскажет, через что мы будем проходить, скорее всего, мы струхнем. Потому что чисто по-человечески мы боимся. Я думаю, именно поэтому Иосифу была показана большая, нереальная мечта и не был показан путь. Потому что никакой здоровый человек не согласится быть проданным в рабство и сидеть в тюрьме. Но при этом любой здоровый человек с удовольствием согласится о том, что он станет вторым лицом в большом государстве и как верующий человек, что он будет участвовать в Божьих действиях. Другими словами, каждый день на конференциях, в молитвах, со страниц Библии Бог стучится в наши сердца и предлагает взяться за то, мечту или за то направление, которое у него есть для нас. Возможно, Он предлагает вам отправиться в увлекательнейшее путешествие, в котором Он показывает конечный результат, но не показывает дороги. И, возможно, ты сегодня не осмелился встать на тропу этого путешествия и пойти за Богом просто потому, что тебе очень страшно, что ты не знаешь, что ждет тебя впереди. Но тут я могу сказать вам только одно. Дух Святой направляет только того, кто движется. И если вы свой первый шаг сделаете, и если вы пойдете, то я вас уверяю, Дух Святой вас не оставит. Он будет идти вместе с вами и рядом с вами. Он будет направлять и благословлять. Он будет делать все, чтобы, несмотря на те американские горки, которые, возможно, вас ждут, вы однажды пришли к той мечте, которая есть у Бога для вас. Несмотря на то, что, возможно, сегодня в твою жизнь звучит призыв, как вчера говорил пастор Даниил, «Кто Господень? Ко мне». и у тебя есть сегодня вариант отказаться от того, что было там, и начать что-то принципиально новое. Не бойся того, что Бог тебе еще не показал все детали твоего пути. Они тебе не нужны для того, чтобы выйти и следовать за мечтой. Для этого тебе нужно только одно. Твое принципиальное решение – идти за Ним. И Дух Божий, который Он обязательно для тебя ниспошлет. Я рассказывал это многим в этой церкви, но для тех, кто не знает, быстро в паре слов. И чем-то это похоже, может, на историю нашего старшего пастора. Я отказался от некоторых вещей в своей жизни, чтобы делать то, что я делаю. Я отказался от классного учебного заведения в Москве, и от рабочего места в Москве, и от места жительства в Москве, и от карьеры, которую мне сулили, потому что однажды Бог сказал, что у меня для тебя другой план. И когда я это делал, я не понимал, что будет дальше. И когда я это делал, я не понимал, что будут моменты, когда у меня не будет оставаться денег, а будут моменты, когда меня будут благословлять так, что это будет перекрывать не только мои минимальные потребности, это будет закрывать даже мои мечты некоторые. Когда я соглашался на это, я не знал, что иногда будет приходиться пореветь. Такой толстый взрослый мужик здоровый ревет. Такое бывает. А иногда будут моменты невероятной радости от того, что наблюдаешь, как молодежь поклоняется Богу, как новые люди спасаются, как люди приходят к Нему, и как я вижу плод, хотя бы маленький, но уже небольшой плод своего служения. Так получилось, что первый раз мне пророчествовали о том, что когда-то я стал молодежным пастором, когда мне было 13 лет. И я рад, что Бог мне не показал путь, который мне отчасти придется пройти. Я бы струсил. Это не в смысле, что я столкнулся с какими-то нереальными испытаниями, просто отрус сам по себе. Но потому что Бог меня уберег от детального плана, сегодня я могу делать то, что Он для меня приготовил. Потому что у меня есть все необходимое для этого. У меня руки, ноги на месте, голова работает, и Дух Святой со мной. И больше мне для этого ничего не нужно. Это была добрая конференция. И вы многое слышали о разных важных вещах. Вы слышали проповедь пастора Владимира, и вы, наверное, догадываетесь, что в жизни всякие моменты бывают. Вы слышали, что говорили другие пасторы. Вы понимаете, что Бог реальный и живой, и что Дух Святой никуда не делся. Просто я хотел бы, чтобы мы сегодня, заканчивая конференцию, подумали о том, что для каждого есть важное и нужное призвание, что для каждого есть Божья мечта. Но чтобы начать двигаться к ней, вам нужен сегодня не пошаговый план, вам нужно только одно. Вам нужно ваше личное желание встать со стула, и Дух Святой будет вас направлять. Давайте будем вставать на ноги. Мы сейчас будем молиться, и в этой молитве поговорите с Богом. Если у вас еще нет вашей мечты, или вы боитесь ее сегодня пригласить в свою жизнь и согласиться на нее, попросите у Бога сегодня достаточно силы и смелости. Когда вернетесь в ваши города, в ваши церкви, подумайте о том, а какую Бог вам сегодня вкладывает мечту в сердце, какое служение, выбор учебного заведения, город, где жить, я не знаю, у каждого из вас есть свои вопросы, вы знаете о них. Подумайте о том, какую Бог сегодня мечту вкладывает в ваше сердце и о том, что то, что Он для вас приготовил, намного больше тех трудностей, которые вам придется пройти. Вставайте с своих кресел, и Дух Святой вас будет направлять. Господь, я молюсь о нас, о наших церквях, о нашей стране, о том, чтобы, Господь, каждый из нас сегодня не забывал иногда встать со стула, начать двигаться. Мы очень много молимся о том, чтобы Дух Святой направлял нас. Мы приглашаем Его на наше служение. Мы собираем конференции, но мы иногда забываем куда-то идти и двигаться. Иногда мы так хотим Твоих мечтаний, Господь. Иногда мы хотим Твоих пророчеств, Твоих откровений о нашем пути. Но мы иногда так не хотим сталкиваться с тем, чего мы боимся. Мы боимся неизвестности, и мы боимся того, что не знаем, что ждет нас за поворотом. Но я знаю, что Ты по-прежнему милостивый и сильный Бог. Ты по-прежнему Бог, который способен вытягивать из разных ситуаций, который способен проводить через сложнейшие испытания. Ты по-прежнему Бог, который говорит, кто Господний ко мне. И тебе порой не важно, что осталось за спиной, если мы принимаем решение отказаться от этого и следовать за тобой. Я прошу, благословляй молодых людей и девушек в этом зале, чтобы каждый из них, кто сегодня стоит перед выбором, согласился на твою мечту и отказаться от своих, ради того, чтобы когда-то твое великое поручение было исполнено, ради того, чтобы чтобы люди спасались, ради того, чтобы весть о Христе звучала в разных городах нашей страны, чтобы молодежные служения росли, чтобы церкви не угасали. Ради этого, Господь, помоги нам сегодня не сидеть на своих стульях, потому что дорогу осилит только идущий. Только идущего Ты можешь направить, Дух Святой. Я прошу, благословляй смелостью этих ребят, которые стоят в зале, чтобы, Господь, они шли и не боялись, чтобы их не пугала неизвестность, и чтобы их манила, Господь, Твоя мечта о них в тех служениях, которые Ты приготовила, Господь, в поклонении, в молитвах, в евангелизации, в пастырстве, Господь, в отцовстве и материнстве для каждого из них, чтобы они, как церковь Твоя, росли и развивались, чтобы не превращались в болото, Господь, которое перетекает из конференции в конференцию, но чтобы они шли и двигались, Господь, Твоей силой, Твоим помазанием, Господь, Твоим действием. Я просто благословляю их, чтобы, вернувшись в свои дома, в свои церкви, Господь, и свои города, они вернулись принципиально другими, чтобы их служения расцветали, Господь, чтобы дары Своего Святого Духа, Господь, в них обновлялись, чтобы спасались люди в их домашних группах и в их церквях. Я благословляю их, Господь, чтобы они сегодня не боялись ответить на Твой вызов и сказать «Да, мы, Господни». Несмотря на то, что за спиной есть бэкграунд разный, Господь, несмотря на ошибки и на недочеты, несмотря на страхи, чтобы они не боялись вставать и идти, водимые Духом Твоим Святым. Я благословляю их. Я благодарю Тебя за эту конференцию, за Твою милость, Отец, за то, что в такое даже непростое время можем по-прежнему молиться и благословлять. Благословлять свою страну, наши церкви и друг друга. Я прошу, сохрани нас на остаток этого вечера. Дай нам доброго послевкусия, Отец, чтобы не растерять все то, что Ты вкладывал в наши сердца все эти дни. Мы прославляем Тебя и благословляем за Твою милость, за Твою любовь, за Твою заботу и воздаем Тебе всю хвалу во имя Иисуса Христа. Аминь.
Местная религиозная организация «Церковь христиан веры евангельской», Филадельфия, города Ижевска.